Глава 34. Платформа Венсенского замка. Генрих Наварский один в раздумье прогуливался по террасе башни. Он знал, что весь двор в замке, и сквозь толстые стены замка он видел умирающего Карла. Погода была превосходная. Солнце изумрудами рассыпалось по равнине и золотило верхушки леса, недавно убравшегося листьями. Казалось, даже серые стены башни пропитаны нежной теплотой неба. Фиалки, занесенные восточным ветром в расселины стен, блестели желтым и красным бархатом. Но взор Генриха не останавливался ни на зеленых долинах, ни на золотых вершинах деревьев. Он переносился, полный честолюбия, к столице Франции, которой суждено было со временем сделаться столицей мира.
«Париж», — говорил Генрих, — «вот Париж». То есть радость, торжество, слава, могущество и счастье. Париж, где есть Лувр, и Лувр, в котором есть престол. И быть отделенным от этого Парижа только одними этими укреплениями, которые тянутся у моих ног, окружая вместе со мной и врага моего.
Взглянув на Винсенну, он заметил в левой стороне за цветущими миндальными деревьями человека, на керасе которого упрямо отражалось солнце. Заметил светящуюся точку, порхавшую в пространстве при движениях этого человека. Неизвестный сидел на горячей лошади и держал за повод другую лошадь, по-видимому, такую же пылкую. Король стал следить за всадником. Ездок обнажил шпагу, надел, наконец, ее белый платок и замахал им, как будто подавая сигнал. В ту же минуту с противоположной возвышенности отвечали таким же сигналом, и вскоре вокруг замка зареяли платки. Это были Муи и его гугеноты. Зная, что король при смерти и опасаясь покушения на жизнь Генриха, они собрались и были готовы защищать или нападать. Генрих опять взглянул на первого всадника, склонился через перила и, прикрыв глаза рукой, узнал молодого гугенота.
«Муи!» — воскликнул он, как будто тот мог его слышать.
От радости, что его окружают друзья, он бросил свою шляпу вверх и замахал шарфом. Все белые платки зареяли снова с живостью, свидетельствовавшей об их радости.
«Увы, они ждут меня», — сказал он, — «а я не могу к ним присоединиться. Почему же не попытался я, когда еще было можно? Теперь поздно!»
Он сделал им знак, что надежды нет, но Муи отвечал другим, означавшим «я подожду». В эту минуту Генрих услышал, что кто-то идет по каменной лестнице. Он быстро отошел от перил. Гугеноты, отгадав причину этого движения, убрали шпаги и платки и исчезли. Генрих увидел на лестнице женщину, запыхавшуюся от скорой ходьбы, и не без ужаса узнал в ней Екатерину Медичи. За ней два солдата остановились на лестнице.
«О, — подумал Генрих, — должно быть, случилось что-нибудь важное, что она пришла ко мне на платформу».
Екатерина села на каменную скамью близ зубцов и перевела дыхание. Генрих подошел к ней и с ласковой улыбкой сказал:
«Не меня ли вы ищете?»
«Да, я хотела дать вам последнее доказательство моей привязанности. Настала важная минута. Король умирает и хочет говорить с вами».
«Со мной?» — сказал Генрих, дрожа от радости.
«Да, с вами. Ему сказали, я в этом уверена, что вы не только жалеете об утерянном Наварском престоле, но домогаетесь даже престола Франции».
«О, — отвечал Генрих,
— это неправда, знаю, но он этому не верит, и нет никакого сомнения, что этот последний разговор — ничто иное с его стороны, как сеть, в которую он хочет вас поймать».
«Меня?»
«Да. Карл, умирая, хочет знать, что от вас можно ожидать или опасаться. И от вашего ответа на его предложение, не забудьте, будут зависеть его последние приказания, то есть ваша жизнь или смерть».
«Но что же он мне предложит?»
«Откуда я знаю? Вероятно, что-нибудь невозможное».
«Однако, неужели вы не догадываетесь?»
«Нет, но предполагаю, например...» Екатерина остановилась.
«Что?»
«Я думаю, что, веря в ваши честолюбивые планы, он хочет из ваших собственных уст услышать подтверждение их. Предположите, что он будет искушать вас, как прежде искушали преступников, чтобы вырвать признание без пытки. Предположите, — продолжала Екатерина, пристально глядя на Генриха, — что он предложит вам управление, даже регентство». В стесненном сердце Генриха пробудилась невыразимая радость. Но он разгадал уловку, и гибкая душа его не поддалась увлечению чувства.
«Мне?» — отвечал он. «Нет, эта хитрость слишком груба. Мне предложить регентство, когда есть вы и брат Алансон?»
Екатерина укусила губу, чтобы скрыть свое удовольствие. «Так вы откажетесь от регентства?»
«Король умер», — подумал Генрих, — «и сети расставляет мне она».
Он отвечал.
«Во-первых, я должен слышать, что скажет мне король, потому что, как вы сами согласитесь, все, что мы говорили, одни только предположения».
«Конечно, но вы всегда можете отвечать за свои намерения».
«О, боже мой!» — отвечал Генрих простодушно. «Я не имею никаких притязаний. Какие же могут быть у меня намерения?»
«Это не ответ», — сказала Екатерина, чувствуя, что время уходит, и, увлекаясь гневом, прибавила. «Так или иначе, скажите что-нибудь определенное».
«Я не могу сказать ничего определенного насчет предположений. Решиться на что-нибудь окончательно так трудно, и для этого должно ждать действенных событий».
«Послушайте, время терять некогда, а мы теряем его в пустом споре и тонкостях. Разыграем игру по-королевски. Если вы примете регентство, вы погибли».
«Король жив», — подумал Генрих и отвечал. «Жизнь людей и королей в руках Бога. Он вдохновит меня. Доложите его величеству, что я готов явиться к нему».
«Обдумайте».
«Два года я в изгнании, месяц в тюрьме», — важно отвечал Генрих. «Я имел время обдумать и обдумал».
«Сделайте же одолжение, скажите королю, что я явлюсь вслед за вами».
«Вот эти два молодца», — прибавил он, указывая на солдат, — «присмотрят, чтобы я не убежал. Впрочем, я и не думаю бежать».
В словах его было столько твердости, что Екатерина увидела, что все ее попытки не приведут ни к чему. Она быстро ушла. Едва только она скрылась, как Генрих подбежал к перилам и сделал Муи знак, говоривший «приблизьтесь и будьте готовы на все». Муи, сошедший с лошади, немедленно опять сел, поскакал с запасной лошадью к башне и приблизился на два оружейных выстрела. Генрих поблагодарил его жестом и сошел вниз. На первом повороте лестницы он встретил двух ждавших его солдат. Двойная стража швейцарцев и легкой конницы охраняла вход во двор, и надо было пройти сквозь двойной ряд бердышей. Здесь ждала его Екатерина. Она сделала знак солдатам, сопровождавшим Генриха, чтобы они удалились, и, положив свою руку на его плечо, сказала: «У здешнего двора два выхода. У этого, за комнатой короля, ждет вас добрый конь и свобода, если вы откажетесь от регентства. А у этого, откуда вы вышли, ждет, если вы послушаетесь голоса честолюбия, что вы скажете?»
«То, что если король сделает меня регентом, то отдавать приказания солдатам буду я, и все эти копья, алебарды и ружья преклонятся предо мной».
«Безумный!» — воскликнула Екатерина. «Поверь мне, не играй с Екатериной в страшную игру жизни и смерти».
«Почему же нет?» — отвечал он, глядя на нее прямо. «Почему с вами не играть, как с другими? До сих пор я выигрывал же».
«Так идите к королю, если вы не хотите ничему верить, не хотите ничего слышать», сказала Екатерина, указывая на лестницу и играя двумя отравленными ножами, которые носила на своей исторической перевязи.
«Не угодно ли вам идти вперед?» — сказал Генрих. «Пока я еще не регент, вам первое место».
Екатерина, вновь разгаданная, не спорила и пошла первая.